Значит, сегодня, как я сказал, пятница. У нас конференция посвящена вопросам и ответам. Первый вопрос, который в чате уже написал Юлиус, значит такой. Матфея 10 глава, 5 стих. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите». Почему Христос заповедал не ходить к самарянам, а сам пошел? Ну, что я хочу сказать? Ну, во-первых, нужно учитывать такой момент, что, допустим, Христос пришел к своим, то есть к иудеям. Весть первая должна была к ним, он пришел как бы к своему народу. Его распяли, слушали, распяли, но я имею в виду, семена истины были посеяны. Они должны были дать всходы. Если бы ученики вот взяли и пошли, ну тут уже, как говорится, Христос говорил, хватит, типа его распяли, тут все понятно, как говорится, с евреями, да, мы пойдем к самарянам или вообще на путь к язычникам. Казалось бы, это был только посев, да, я имею в виду, Христос посеял семена истины в Израиле. Пусть даже его и распяли, но семена были посеяны, и как вы помните, потом, уже когда была Пятидесятница, сколько людей приходило к Богу, ученики собирали жатву, которую когда-то посеял Христос во время своих проповедей, во время своей жизни, вот среди Израиля и проповеди. Дальше. Если говорить, значит, почему сам пошел, я что хочу сказать, он не пошел в таком плане, пошел и пошел и пошел к язычникам. Когда, вы понимаете, Израиль или Иудея, государство небольшое, рядом множество государств тоже небольших. К чему я говорю это? Если был момент такой, что там уже пытались уловить Христа, или там не хотели слушать, или выгоняли его вон, допустим, да, чтобы, ну будем говорить, разрядить обстановку и не накалять ее, он не то, что ушел, как я сказал, и пошел на проповедь к язычникам. Он просто зашел на территорию. И просто, Библия нам описывает, ну, встречи, которые происходили, там, слова, которые он говорил, с кем, да, и что получалось. Это не была такая масштабная проповедь уже, сам пошел к язычникам или к самарянам, да, а это были эпизоды. Просто он, как говорится, на время отходил, чтобы, допустим, в той же Иудее обстановочка немножко разрядилась. То есть это не то, что было, я говорю, вообще такая целенаправленная проповедь к язычникам. Это были эпизоды, когда он просто отлучался от основной работы в силу сложившихся обстоятельств. Поэтому тут нет никакого противоречия. Он сам не пошел на такую уже бесповоротную проповедь к язычникам. И он работал в основном, даже неправильно сказать, там в основном, почти практически в Иудее, да, сеял семена, и ученикам он сказал не ходить, потому что здесь надо будет собирать еще жатву. Поэтому, исходя из этого, он сказал, когда там изольется Дух Святой, когда возникнет церковь, не туда сразу ходить, сначала сюда. А когда здесь уже, как говорится, будет жатва собрана, когда здесь люди уже определятся, когда вас начнут гнать, ну тогда и нет разговора уже, куда идти. Отсюда гонят, туда идите. А туда со всех сторон языческие государства, страны, да, и тогда уже проповедь перекинулась и на языческий мир. Дальше. Рустам пишет. Тут, значит, так. Ну, Рустам, ты тут пишешь по поводу черного квадрата. Мне трудно сказать сейчас. Я не хотел бы сейчас отвлекаться. Если меня слышишь, я думаю, ну ладно, тогда уже слушай. Дальше Юлиус пишет. Христос, как первосвященник, избавляет людей с обрезанным сердцем от греха и делается другом им, если они, они того желают. Является ли Христос другом грешнику, прежде чем тот избавится от греха? Ну, что я сказать, могу сказать по поводу этого вопроса? Ну, сказать слово «другом», да, ну, я уже так буду говорить библейским языком. «Ибо так возлюбил Бог мир». Задаю вопрос, кого возлюбил? Я сейчас не говорю «друг» или «не друг», «дружим» или «не дружим». Я говорю, что Бог любит даже самого падшего грешника, даже по той причине, что он является Творцом, Отцом этого человека. Поэтому если говорить «друг» или «не друг» грешнику, «друг», но «друг» тоже тут нужно смысл вкладывать. Бог есть любовь. Бог любит и грешника. Бог заботится даже о грешнике и делает все, чтобы он имел шанс обратиться к Богу и чтобы не оказался погибшим. Поэтому, если он любит и заботится, если он думает даже об этом человеке, да, то я хочу сказать, ну как он не друг? Только, конечно, друг – это понятие такое, будем говорить, растяжимое. Кто-то понимает под дружбой, ну раз друг, значит, неважно какой, пусть какой есть, такой будет, да? Бог любит человека. Он отдал Сына Своего Единородного даже за этого грешного человека. Поэтому Он заботится о его спасении. Но Он, будучи любящим Богом, любящим заботливым Отцом, или, уже говоря словами вашими, Юлиус, другом, вовсе не потакает греху, вовсе не дает ему понять, что можешь продолжать жить во грехах, я тебя все равно люблю и все равно спасу, да? То есть, он и пытается его обличить каким только угодно способом, лишь бы этот человек задумался и понял, да? Он пытается и остановить, и задуматься заставляет, не потакает греху. То есть, это дружба, которая способствует спасению человека, но не дружба, которая потакает греху человека. Бог грешника любит, а грех ненавидит. То есть, если говорить о дружбе или о любви, как я сказал библейским языком, то тут надо вот четко вот эту грань понимать, что Бог грешника любит. Заметьте, но грех нет. Человека люблю. Буду делать все, и в плане каком люблю, буду делать все, чтобы он спасся. Буду заботиться о его жизни, о его пропитании, чтобы он спасся. Но спасся не с грехом, а от греха и без греха, чтобы был. Поэтому, думаю, вопрос Юлиус исчерпан, да? Он все-таки является другом каждому человеку. Ну, Бог есть любовь для каждого человека, и грешника, и праведника. Ну, вы поняли, я говорю, Бог есть любовь и для одного, и другого, это вовсе не значит, что это абсолютно одинаково. Конечно, Богу более приятен человек, который исправляется, да, и с ним можно и разговаривать, он как бы стремится к какому-то освящению, да, а тот, который не стремится, он его любит. Ну, конечно, сами понимаете, это не так приятно. Я имею в виду, видя, как я его люблю, а он противится, а он грешит, этот человек. Галя из Дегтярска пишет: «Я молюсь за родных, близких, за знакомых и за наркоманов, а сама еще недостойная звания христианки. Только встала на путь исправления. Имеют ли смысл мои молитвы?» Ну, я думаю, Галина задает такой вопрос, исходя из того, что есть библейский стих, что молитву праведного Бог слышит. Ну, естественно, как бы и отвечает. И типа, если я, ну, я уже говорю как бы от имени тебя, Галина, если я неправедная, то то есть ли смысл молиться, и Бог услышит меня в моей молитве за тех людей. Ну, что я хочу сказать? Сказать там, да, я недостойно помолиться. Я уже что-то, ну, где-то подобный вопрос был, и я уже говорил приблизительно на него, да. Одно дело, Галина, если бы ты молилась с таким, типа, вот я помолюсь за наркомана, ну, с таким четким, как говорится, убеждением, с таким чувством, что вот Бог меня услышит, и Он тебя освободит. То есть с претензией, что моя молитва в глазах неба очень весома, да, и, а при этом, как ты пишешь, я сама еще недостойна звания христианки, делаю только как бы первые шаги, да, в плане освящения. То, конечно, вот так заявлять с таким чувством, что моя молитва что-то значит, вот это уже недостойная молитва. Естественно, Бог на такую молитву не ответит, чтобы не поддержать человека во грехе. Именно если в таком смысле молитва, да. Но если, Галина, ну, я уже так буду говорить, как бы от имени твоего лица, да, от имени тебя, сама становишься и те, а те еще не стали. Но я становлюсь, и моя молитва о других людях, о родственниках, там, о наркоманах, да, моя какая, Господи, я сама иду, помоги им. То есть это молитва, ну, как бы о помощи за других людей. Здесь как Бог может не услышать, если мотив такой любви, мотив такой молитвы является любовь. Да, я люблю тех людей. Да, я за них переживаю, за ихнюю судьбу. Я о них молюсь. И хотя я еще не достоин, но если я иду путем освящения, да, сегодня я еще не золотой, но тем не менее я уже стремлюсь к чему-то, делаю первые шаги. Никакого греха там или никакой там недостойности не может быть в твоей, Галина, молитве. Ты можешь смело молиться, ничего в этом зазорного и страшного и преступного нет. Я сказал только, не надо так вот, как я вначале сказал, там, чтобы молитва, типа, вот я помолюсь, и вот Бог меня услышит. Тут тогда надо учитывать, что если ты сама еще, как говорится, не столь совершенна, да, еще сама видишь за собой падение, да, то, конечно, такие заявки не совсем красивые и с точки зрения христианки и пред Богом, да и пред людьми. То есть, даже если бы мы были достойны, все равно так не надо молиться, потому что если гордыня, это уже большой минус, и Бог может не ответить нам на нашу молитву только потому, чтобы нас не поддержать в нашей гордыне. И если Бог поддержит, и, допустим, мы помолились, и кто-то освободился, да, мы утвердимся, что хоть мы и не совершенны на самом деле, но мы утвердимся, что мы праведны, Бог слышит, отвечает, и гордыня еще больше возрастет. Поэтому, когда мотивом нашей молитвы является гордыня, что я вот помолюсь, и будет все вот так и так, да, то, конечно, вот такую молитву Бог не приемлет, и такой молитвой молиться нельзя, и такая молитва может быть даже в грех человеку. А молитва просто как бы заступничество, молитва о помощи, молитва о любви за других людей. Я поднимаюсь, и дай Боже им подняться. Здесь ничего плохого нет. Так что, Галина, можешь молиться без всяких переживаний. Значит, Надя с Израиля пишет. Первое послание Тимофея, 5 глава, 22 стих. Вторая часть стиха. Что значит «не делайся участником в чужих грехах»? Как я могу быть соучастником чужого греха? Надя, я прочитаю сейчас это место полностью, да, мне нужно посмотреть на этот стих самому. 1 Тимофея 5:22. Ты вот говоришь как бы о второй части, да, но не прочитал в первую, то даже, ну, не каждый поймет, о чем речь идет, поэтому я прочитаю как бы и первую часть этого стиха. значит, рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Обратите внимание, как бы, храни себя чистым в каком плане? Не то, что там не пей спиртного, допустим, да, там, или не прелюбодействуй, а обратите внимание, что в церкви совершается обряд рукоположения. То есть кого-то из, ну, как церковь считает, в основном, конечно, это не церковь считает, в основном это считают пастыри, да, которые повыше. Они считают, что кто-то достоин быть призванным на служение, да, и там по прошествию какого-то времени их рукополагают, то есть возлагают руки, совершают обряд посвящения в какой-то сан служения. Так вот, обратите внимание, вопрос, как бы, в принципе, понятный, да, но в то же самое время и не настолько простой, здесь нужно, как бы, многое чего оговорить. К чему говорю я? Смотрите, в церкви совершается обряд рукоположения. Когда? Вот человек закончил, допустим, духовную семинарию или духовную академию. Да, его рукополагают там в сан проповедника или пастыря, да. Далее, есть в церкви должности, на которые избирают, и тоже при избрании бывает, что возлагают руки, есть рукоположенный пресвитер, есть нерукоположенный, есть и диакон рукоположенный, есть нерукоположенный, да. Так вот, смотрите, ну, диакон, пресвитер может быть рукоположенным, и если он не учился в семинарии или в академии. Но в любом случае, хоть, заметьте, если окончил семинарию, тут уже как бы разговора нет, надо рукополагать, у него диплом, это его работа, это его хлеб, его рукополагают. Почему? У него диплом, у него корочки, он там бакалавр или магистр, да, какой-нибудь, поэтому его рукополагают. Но в любом случае, Павел пишет, вы помните, да, ну, допустим, кто епископство желает, то доброго дела желает, но епископ должен быть, помните, да? Я даже прочитаю, да? Это 1 Тимофея, 3 глава. Верно слово. Кто епископство желает, доброго дела желает. То есть я хочу сказать, если человек станет епископом, то его предварительно нужно будет рукоположить в сан епископа, да? Но прежде чем его рукополагать, вот о чем мы читали только что стих, да? Рук ни на кого поспешно не возлагай, чтобы тебе не сделаться участником в чужих грехах. Обратите внимание. Ну, допустим, епископом кого-то рукополагают, кого-то там пресвитером, кого-то там пастырем, кого-то еще кем-то, да? Смотрите, что значит поспешно не возлагай? До тех пор, пока не будет в этом человеке увидено множеством людей из церкви вот такого богоподобия, которым я вам буду читать, рук на него поспешно не возлагай. Заметьте, поспешно, пока не будет иметь этих плодов, рукоположение будет поспешным. Дальше. Что значит поспешным? Он сам не готов. То, чему должен будет учить людей. То есть говорить будет о святости, сам ее не имеет. Говорить будет о там, праведности, сам ее не имеет. То есть человек еще не возрожденный. Человек еще достаточно плотской, у которого все пороки вылазят наружу. Заметьте, если он рукоположенный, и он с такими пороками, то обратите внимание, его слова в церкви не будут иметь, не возымеют должного влияния на слушателей. Почему? Но если человек говорит, надо жить вот так и так, а сам так не живет, и люди это видят, то в глазах людей эти слова, сказанные вот этими пастырями рукоположенными, да, или епископами, не имеют никакого силы, никакого влияния, никакого авторитета. Они могут сказать, а сам-то ты почему не таков? И когда они ему скажут, он начнет еще и говорить о том, что да, мы действительно не можем быть такими. А теперь представьте, я или кто-нибудь рукоположили его в сан духовный, а он не таков. Так теперь смотрите, его пример какой? Отрицательный. Он будет разлагать церковь в нравственном отношении. Когда ему начнут говорить о пороках, он начнет еще и объяснять Библией, якобы это все нормально, да? Он еще Библию будет использовать для того, чтобы оправдать свой порок. В конечном итоге, если я его рукоположил, этого человека на служение, и он грешил и соблазнял многих людей, это представьте, если он обидчивый, обидел или обидел человека, не попросил прощения, обидчивый ходит, какой дурной подает пример, занял деньги, не вернул, пообещал, не сделал, допустим, да, я уже не говорю прелюбодеяние, я уже не говорю там где-то выпил, я уже не говорю там взгляд какой-то на женщину бросил не совсем хороший, да, это уже, как говорится, нонсенс. Но я хочу сказать вам, какое влияние он будет производить на церковь. Заметьте, он будет церковь вводить в грех. Теперь задаю вопрос, с чего позволение или с чего рукоположение? Ну, я уже так говорю, с моего, допустим, да, пусть бы я этим был человеком. Так вот я что хочу сказать. Если я или кто-то, кто, ну, я не собираюсь никого рукополагать, просто я как бы... Вроде бы от своего имени говорю, можно говорить и про церковь. Если кто-то берет, не видя вот этих черт характера богоподобных, которые должны быть по 1 Тимофея 3 главы у епископа, да? Если этого нет, кстати, хочу сказать, если этого нет и кто-то рукополагает, то это говорит о том, что и тот, кто рукополагает, он тоже этого не имеет характера. Поэтому он рукополагает подобного себе. Грешник грешника рукополагает, что уже само по себе аннулируется вообще всякое рукоположение, аннулируется вообще всякое служение и того, кто рукополагает, и того, кого рукоположил. И Бог здесь совершенно не принимает никакого участия, да, и это рукоположение, и эта церковь фактически является фикцией. Это не церковь, это не пастыри, это не рукоположение, это просто стыд и позор. Это просто плевок в адрес Бога. Вот оно Писание, вот сказано, кого и на каком условии можно рукополагать. Если нету вот этих качеств характера, то рукоположение поспешно. Если рукоположение поспешно, то человек, который будет подавать другой пример, будет соблазнять ближних своих в церкви, да? Дальше будет отводить от святости, будет потом оправдывать свой грех и грех людей, и будет еще и Библию использовать для того, чтобы оправдать свое греховное состояние, и будет говорить, что Бог есть любовь, и Он нас спасет все равно всех только за членство церкви, да? То я вам хочу сказать, если тот, кто рукоположил такого человека, и все такое будет происходить, то тот человек будет отвечать за грех каждого человека, кто будет соблазненным и подтолкнутым вот этим рукоположенным пастырем ко греху. Как будто бы тот, кто рукополагал, сам этих людей развращал. Поэтому он становится участником греха. Заметьте, тот, кто рукополагает, становится участником греха, кого рукоположил, и является участником греха, кого этот вновь рукоположенный пастырь разлагает, отталкивает от Бога, соблазняет и толкает в грех. Вы понимаете, какая цепочка? Знаете, как сетевой маркетинг, как ядерная реакция. Деление надвое, если не на четверо и не на больше, да? И заметьте, все грешники будут стоять подо мною, как в сетевом маркетинге, и со всех Бог взыщет, мою кровь за всех взыщет. Вы понимаете, какая великая ответственность? Тут как бы самому попробуй спасись. Ну, я не говорю, что это невозможно. Я говорю, что это не так легко, как многим может быть это казаться. А тут еще взять на себя миссию кого-то рукоположить, а тот недостоин, и тот дальше начинает вытворять фокусы и знамения, разлагает народ Божий, то я говорю, если я был этим, кто рукополагал, то горе мне. Все в цепочке за мною, ниже этого мною рукоположенного пастыря, все будут висеть на моей шее, как в мельничный жернов. Они погибнут за грех свой, за то, что не следовали Писания, а я погибну за то, что я рукоположил, за то, что я не научил, за то, что я был слепой и не разбирался в тех, кого рукополагал. Так вот смотрите, 1 послание Тимофея, 3 глава. Прежде чем рукоположить, каким он должен быть? Кто епископства желает, то есть он еще не епископ, а желает, будет и его когда-то рукоположит, то доброго дела желает, если имеется в виду, не просто хочет быть епископом, а хочет быть служителем для людей и помогать, любит людей и хочет им помочь в деле их спасения. То доброго дела желает. Но епископ предварительно, до рукоположения, уже должен быть вот таковым, быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, обратите внимание, тот будет ли пищись, то есть сможет ли управлять церковью Божьей. Вы понимаете? Если у тебя там дома 1-2 ребенка и жена, и ты не знаешь, что с ними делать, что же ты будешь делать с сотней, а может и с 2-3 сотнями членов церкви. Теперь смотрите, не должен быть из новообращенных. То есть, вот я сегодня там, может быть, стараюсь показаться каким-то хорошим, да, это должно быть, заметьте, рукоположение должно быть над человеком не из новообращенных, которые быстренько, вот как говорят, скороспелка, да, потому что, может, он притворился, может, он делает вид благочестия, может, он на самом деле не такой, а его уже рукоположили. То есть он должен быть уже длительное время на виду у людей. Его должны люди видеть со всех сторон, во всех ситуациях. И на протяжении этого времени должно быть, ну, слово наблюдение вроде как бы наблюдать не очень красиво, но все равно он на виду как бы у людей. Люди должны замечать все, что у него есть, чтобы потом иметь уже четкое свидетельство о том, что действительно этот человек достоин быть рукоположенным на какую-то духовную должность, в какой-то духовный сан. Значит, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился. То есть, заметьте, это выдержка еще должна быть. Чтобы не впасть, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство, заметьте, от внешних. То есть сначала речь идет о внутренних, то есть среди церкви, может быть, он здесь ведет себя и неплохо. А вот какой он вне церкви? На работе, с соседями, кто его и когда видел, в каком виде, как он разговаривает, любит ли он человека, злой ли, честный, порядочный, ответственный или безответственный. Заметьте, нужно еще, заметьте, сколько надо предварительно всего узнать на протяжении достаточно немалого количества времени, чтобы не получилась поспешность в рукоположении. Да? Значит, надлежит ему иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не упасть на нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также, добавляю, прежде чем они бы станут диаконами, должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры, Заметьте, таинство веры внутри себя жить так пред Богом, чтобы его совесть никогда ни за что не судила. Хранящее таинство веры в чистой совести. Теперь слушайте. И таких, добавляю, прежде чем их выдвинуть на должность и рукоположить, прежде надобно испытывать, то есть ставить на разные участки церковной деятельности, чтобы он побыл в самых совершенных ситуациях, и в раздражающих, и в искушающих, и там, где будут дифирамбы петь, и будут на его, как говорится, гордыню капать, да, чтобы она еще больше возросла. Их надо прежде испытывать, и заметьте, какие должны быть мудрые люди, чтобы во время этих испытаний увидеть, какой же человек на самом деле. Далее, когда люди его увидят, чтобы точно знать, он действительно такой, или может кто-то его таким просто видит, а он не такой, да? Заметьте, какой должен быть мудрый, опытный человек, психолог, чтобы вот это все заметить, и только потом, когда все будет без изъяна и без задоринки, чтобы его можно было выдвинуть на служение. И тут сказано, заметьте, и таких надо прежде испытывать. Потом, заметьте, если беспорочный, заметьте одно слово, беспорочный, только тогда может быть выдвижение на должность и рукоположение. Если есть порок, хотя бы один, он не может быть рукоположенным, и любое рукоположение не санкционируется Богом, да, и любое такое санкционирование является поспешным, последующей ответственностью того, кто рукополагал вот этого человека на служение. Все, что будет дальше, будет происходить от имени и исходить от имени по распоряжению вот этого вновь рукоположенного там, допустим, пастыря, да, за все то, кто его рукоположил, будет полностью в ответе. Как будто бы он сам делал все эти пороки. Поэтому заметьте, насколько должно быть все-таки щепетильно все, насколько должна быть ответственность у тех, кто рукополагает. Дальше написано, равно и жены их, то есть и диаконов, и епископов, да, равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. То есть, если муж хороший, а жена вот такая, это уже, как говорится, большой-большой минус в том, чтобы этого человека, пусть даже хорошего, рукополагать на служение. Дальше. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие на более низкой должности, да, приготовляют, заметьте, хорошо служившие, не в смысле прислуживавшие перед вышестоящим начальством, а хорошо служившие, живущие и служащие по совести, да, совесть их не всегда добрая, не осуждает за их поступки в служении, да, хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Заметьте, имеют, приготовляют себе высшую степень. То есть, чем более человек святой, чем больше он разумно и праведно вел себя в более низком служении, тем более он будет достоин, чтобы его возвысили. Но заметьте, любое продвижение по лестнице служебной зависит от чего? Чем более ты святой, тем на большее служение ты можешь быть допущен. А если уже, говорю, с грехами, там уже разговора нет ни о каком служении. Его не может быть и не должно быть. Дальше, значит, я думаю, Надя, я ответил тебе на твой вопрос, так что я думаю, и ты, и все, кто меня слушал, вы поняли, да? Как можно стать участником чужих грехов? Следующий вопрос, значит, Светлана из Санкт-Петербурга пишет. Рук ни на кого не возлагай, извиняюсь, это Светлана тоже пишет, рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником чужих грехов, храни себя чистым. Светлана это просто, этот стих полностью скопировала и вставила в чат. Архипова Валентина пишет, если я приняла водное крещение в церкви адвентистов седьмого дня, но через время ушла из церкви, и посещала другие церкви, не соблюдала субботу. Сейчас осознала, мне повторно принимать водное крещение. Ну, как бы принимать или не принимать. Ну, что я хочу сказать. Конечно, я думаю, вы слышали о такой практике. Есть люди, которые, ну, если их исключили из церкви, да, за какой-то грех, и потом человек возвращается, ну, бывает такое, что как бы перекрещивается человек, да. Ну, есть люди так говорят, что если уже согрешил человек, ну, каким-то большим грехом, хотя я уже говорил, и по Библии нет большого или маленького, грех любой в глазах Бога является грехом. Хоть большой в глазах людей, хоть маленький, у Бога все грехи одинаковые, там нет такого подразделения большой, маленький или средненький грех, да. Есть люди, которые говорят, да, я вот считаю нужным перекреститься. Ну, если человек сам считает так, то никто ему не вправе возбранить. Как бы типа он сам чувствует, что он там жил, как жил, что делал, может и надо. Может он как, таким образом хочет как бы обновить свой завет, потому что тот предыдущий был осквернен. Но что я хочу сказать. Тут тоже не надо впадать в крайность. Мне трудно сказать, там, почему вы субботу, допустим, Валентина, не соблюдали. Может быть, и не так были убеждены, как вас научили когда-то в адвентистской церкви. Может быть, объяснили, но так, что вас это не убедило, да, и поэтому вы ее не соблюдали. Что я могу вам сказать? Там, вы можете просто попросить прощения у Бога. Я думаю, вы это уже и так сделали, да. Если вы приносите достойный плод покаяния, в чем раскаиваетесь и то уже не делаете, то я скажу, в принципе, ваше раскаяние – это и есть крещение. Если вы оставляете грех, это и есть тоже крещение. Я уже говорил, что крещение является символом чего? Что мы погреблись, заметьте, погреблись, похоронились, как бы нас закопали, как мертвыми – мы стали, да, и нас поэтому вроде бы как бы мертвыми в землю закопали. Мы погреблись. Мы, заметьте, вечеря нужно ломать тело, чтобы оно не грешило. Крещение, убивать, топить, в принципе, это одно и то же. Поэтому, ну, кто-то считает, что нужно крещение как бы сам обряд повторить. Я вам скажу, если вы понимаете или вы сейчас поняли с моих слов, что в принципе, если, заметьте, в крещении человек обещал жить доброй совестью. Чтобы совесть была добрая, нужно было не потакать греху, а распинать его. Если вы сейчас это осознали и вы этот грех распинаете, если вы уже его не делаете и принесли достойный плод покаяния, то в принципе то, чему учит крещение, вы сделали наяву. Я вам хочу сказать, это более важное крещение, нежели если бы вы в воде повторили опять этот обряд, а, допустим, там не принесли достойного плода покаяния. Умерщвление вашей греховной натуры, распятие на вашем собственном кресте вашего плотского желания какого-то, да, является крещением. Поэтому, конечно, я вам не могу говорить, вот это так и не иначе. Я вам объяснил саму суть. Конечно, креститься, не креститься, это ваше решение. Есть люди, которые говорят, я все равно хочу перекреститься. Ну, тогда вопрос, я не знаю, вы ходите в церковь или не ходите в церковь. Мне трудно сказать, потому что я, видите, не со всеми лично знаком. Поэтому, если вы в церкви и захотите перекреститься, ну, опять-таки, это ваше право. Я думаю, церковь не вправе вам отказать. Если вы не ходите... Ну, тогда вопрос тоже возникнет, а где же вы перекреститесь? Ну, на данный момент. Но я вам сказал, что в принципе, если вы раскаялись, то вы совершили крещение наяву. Ну, и я уже так даже скажу, вы знаете, если бы вот сколько мы грешим, я в общем говорю, не говорю конкретно ни за себя, ни за кого-то в отдельности, да, а вообще как бы говорю, сколько всяких по мелочи грехов мы делаем, да, и если так подходить, чтобы нам перекрещиваться каждый раз, то я вам хочу сказать, мы бы из воды не вылазили. Поэтому дело, я буду говорить, не в водном крещении, не в обряде, а в сути. Если вы суть поняли и будете ее реализовывать в своей практической жизни, то в принципе, я думаю, что крещение водного как такового вам второй раз не надо совершать. Оно напоминать должно вам постоянно, что вы должны умерщвлять свою природу, чтобы не дать ей ввести вас в грех или согрешить. Если вы это делаете, то я вам хочу сказать, вы делаете самое, что ни на есть важное и приятное для Бога, ну и если это с людьми связано, и для людей. Лучше больше наяву, по сути, делать, чему учит нас Господь, нежели это совершать в обрядах. Алексей из села Буги пишет. Здравствуй, Саша. Как ты считаешь, может ли Россия победить в борьбе за суверенитет? И каковы последствия победы? Ну, что я могу сказать? Ну, и тебе, Алексей, и всем, кто меня слушает. Вопрос довольно интересный. Тут надо что-то спророчествовать. Заметьте. Как ты считаешь, может ли Россия победить в борьбе за суверенитет? Ну, я что хочу сказать. Если бы Россия собиралась побороться и отстоять свой суверенитет, то это надо было делать гораздо более раньше. Теперь смотрите. По поводу суверенитета. Я уже как-то вам читал документы, да? Все маломальские, более-менее крупные предприятия и более крупный бизнес зарегистрирован за границей. Естественно, налоги платятся туда. О каком суверенитете уже можно говорить? Дальше. Если когда у нас началась перестройка, и благодаря нашему преподобному Ельцину, вы помните, там было тысячи советников, включая разведчиков профессиональных Центрального разведывательного управления, там из ФБР и откуда хотите были, они были советниками у Ельцина, они писали все законы, конституцию, они это все писали, естественно, не для суверенитета России. Если тогда при том же Ельцине и Сахалин чуть ли не бесплатное это пользование, безвозмездное пользование там иностранным компаниям. И север Ледовитого океана, шельф, там, где тоже множество ископаемых, было просто отдано. Было просто за бесценок продано. Без пользы для самого государства, да? То как можно вообще говорить о суверенитете? Далее. Обратите внимание. Ну, Россию долго мурыжили, долго мучили, долго, наконец-то, ее приняли во Всемирную торговую организацию. Если говорить о суверенитете, надо ли было туда лезть? Ведь я хочу сказать, если некоторые говорят, вот у нас будет там меньше пошлина, там, значит, будет дешевле товар, а значит, наш за границей, а значит, его можно будет продавать более выгодно, да, потому что когда у нас более высокий налог в другой стране на нашу продукцию, да, то надо, естественно, чтобы получить прибыль и поднимать цену, а по качеству наша продукция не всегда конкурентоспособна, да. И вот лезли в ВТО, так я говорю, там же еще тысячи теперь есть для нас не сведущих, не озвученных оговорок. Вы же знаете, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если мы вас приняли, то теперь вы там должны и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Опять я к чему говорю. О каком суверенитете идет речь? Теперь еще, смотрите. Ну, демократию мы уже приняли. Что такое демократия, я уже говорил. Я ее называю некрасивым словом дерьмократия. Кто-то называет, даже я недавно услышал, демонократия. Что-то с демоном связано. Чтобы говорить о суверенитете России на международном уровне, да? Россия должна внутри быть единая. Вот это так называемая демократия разделила Россию, обратите внимание. Как разбитый сосуд, разбила его вдребезги на сотни конфессий. И теперь россияне с россиянами грызутся, то ли на религиозной почве. Разделила на партии, теперь на партийной почве грызутся. Вы понимаете, да? Россия разделена. Я уже не говорю, что тут множество народов со своими особенностями. Так теперь еще и множество религий, множество партий, движений. И посмотрите, ну как может бороться Россия за суверенитет, если она не едина? Царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. А у нас Россия не надвое разделена. Дальше обратите внимание, о каком суверенитете вообще может идти речь, когда партии, любые партии в России, как и за границей, везде, финансируются воротилами, большими воротилами денег, денежными воротилами. Что партия фактически выполняет указки тех, в чьих руках деньги. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, на список наших миллиардеров. И основная масса миллиардеров – это люди одной очень интересной национальности. Вы знаете, какой? Партия там что-то продвигает, что-то говорит, там за что-то голосует, какие-то чьи-то интересы лоббирует. Все она делает за деньги. Нету партии, чтобы была нормальная демократия. Партия не должна финансироваться исключительно, только лишь с этих взносов народа. Чтобы народ говорил, чтобы народ требовал. Заметьте, народ выбирает, а продвигает, рекламирует, предвыборную кампанию устраивает тот, кто платит деньги. И потом он платит деньги этим своим депутатам, чтобы они что необходимо, то и проталкивали. Поэтому может ли Россия быть сплоченной, чтобы бороться за свой суверенитет, если она продана, она куплена, сегодня нет ни порядочности, ни совести, все построено на деньгах. Поэтому и менялась, вот это будем говорить, социалистическая система мышления на капиталистическую. Сегодня нет морали, нет вот этого основополагающего фундамента под ногами российского народа и не только российского. Корысть, деньги, нажива, слава. Ну разве такой народ сможет объединиться? Я, ну просто хочу пример привести, да? Слышали там американский разведчик разоблачил о том, что Соединенные Штаты Америки прослушивали разговоры даже своих европейских коллег и по НАТО, и по Евросоюзу в представительствах ихних в Соединенных Штатах Америки, да? Казалось бы, сделал доброе дело. Разоблачил вот то, что творится. Обратите внимание, какая европейская страна захотела приютить, дать убежище этому бедному Сноудену. Весь мир, вся Европа показывает. Дурачок ты, ну вроде сделал доброе дело, а мы все продажные. Нам же все равно с Америкой жить. Ну мы тебя возьмем, с Америкой поссоримся. Да зачем ты надо, хоть ты вроде бы и в нашу пользу что-то рассказал. Вы понимаете? Теперь смотрите, та же Россия лезет в Европу. Примите нас, пожалуйста, в Европу. Опять задаю вопрос. Ну так если примет, нас примут в России, извиняюсь, в Европу, Россию примут в Европу. Ну туда же не примут, пока не примут все законы, которые приняты в Евросоюзе. Включая право гомосексуалистов, этих сексуальных меньшинств, на гей-парады. И пусть народ будет недоволен, полиция, как, допустим, в Европе, ну, где-то еще уже не защищают, там ходят почти весь город, выпендривается голяком, да? Ну, в Латвии, допустим, гей-парад здесь идет, то полиция идет охранять, народ бы им поддал бы хорошенько. Полиция идет охранять права человека. Почему охраняет? А потому что Латвия обязана была принять эти законы. Хочет народ, не хочет. О какой свободе идет речь? Дальше. Законы о ювенальной юстиции. В России уже это есть. Астахов, вы помните, да? Час суда вел по телевизору, не знаю, может и ведет, я его не смотрю телевизора, поэтому не знаю, да? Он уже главный в этом деле. Права детей выше прав родителей. Я хочу сказать, это все западное. Можно много еще о чем говорить. Но я хочу сказать такую вещь. Ну, если мы уже так далеко залезли, если мы просимся еще в Европу, чтобы нас приняли, и заметьте, просимся, народ ли просится, или это там те, кто в Кремле сидят, или около Кремля в Российской Думе, да? Но лезем мы туда. От имени кого не знаю. Но я вам скажу, о каком суверенитете может идти речь на данный момент, да? И как Россия может, допустим, побороться, да? Чтобы победить. Вы понимаете, да? Нашествие вот этой, будем говорить, чумы западной, да, которая называется демократия, сейчас не совсем реально. Да я и не знаю, кто там будет бороться за суверенитет. Это отдельные люди говорят про эту ювенальную юстицию. Это отдельные люди там говорят, куда мы лезем. Я уже говорю, Центробанк России, он же не принадлежит России, он же принадлежит Федеральной резервной системе Соединенных Штатов Америки. Если денег у России нет. Далее, еще такой момент. Я скажу. Вы ведь знаете, что Россия может купить за границей, заметьте, не за российские рубли товары, а только за иностранную валюту. Доллары или евро, допустим, там, или иены, или еще что-нибудь. Теперь заметьте, если вы хотите, чтобы у вас были доллары, то надо заниматься бизнесом. Вы понимаете, да? Все взаимосвязано. Насколько? Вот если бы Россия делала так, как Япония, или так, как, допустим, Соединенные Штаты Америки, или Европа, в Европе купить надо что-то за евро, за их деньги. А чтобы у нас были евро, тогда надо эти деньги как-то достать. Почему Россия не сделает так? Хотите у нас купить газ? За наши деньги. А для этого надо торговать своими деньгами. У нас, в принципе, российская валюта, вы сами понимаете, она не столько конвертируемая. И та страна, которая при внешних сношениях, торговле, бизнесе, покупает и продает не за свои деньги, а наработает на экономику тех стран. О какой независимости может идти речь? Заметьте, вопрос такой даже не поднимается в той же самой России. Поэтому, Алексей, ты спрашиваешь, как ты считаешь, может ли Россия победить в борьбе за суверенитет? В принципе, если бы другие правители были, да люди поумнее у нас в Думе эти продажные сидели. Да если бы народ сплотили, ну вы видите, сколько если бы, да кабы во рту росли грибы. А где же вот это вот если бы? Где это взять все? В принципе, Россия могла бы быть полностью независимой. С теми запасами природных ископаемых она может вообще всех, как говорится, поставить на место и сказать там, у нас он есть все, хотите покупать будете вот за наши деньги и все. Дальше. Чтобы бороться за независимость, вы понимаете, почему бизнес стал интернациональным? Почему в России покупают иностранные компании и там и прииски, и земли, и леса, и шахты, и поля, и что хочешь? И российские бизнесмены покупают там. Теперь представьте, что Россия начинает бороться за... А деньги вы еще тоже учтите. Деньги ведь стараются вывести из России куда-то за границу. Основная масса денег где-то лежит. Теперь вдруг Россия объявляет независимость. Так те, у кого много денег, они же эти партии проплачивают. Вы независимость, хорошо, а ваши счета в банке заморожены. Всем привет. И эти же богачи начнут разлагать страну. А народ, он не знает, что делает. Он пить начнет, он и пить начнет еще больше. Ведь он даже не знает, что делать. В принципе, народа власти как такого никогда не было и никогда не будет. Это очередная ширма, как в советское время. Власть, вся власть советами. Через твердый знак в конце. Никогда никаким советам никакая власть не принадлежала. Советы были созданы, а председательствовали в советах поставленные люди, которые действительно обладали властью. Все остальные это были так, просто пристебая. У нас сейчас точно то же самое происходит в стране. Власти народ не имеет, инициативы не имеет, знаний, что и как делать, не имеет и желать особенно не хочет. Поэтому я говорю, сейчас все настолько меняется. И даже если говорить о суверенитете, вы знаете, почему делали в Европе обязательно, что всех беженцев надо принимать, политическое убежище нужно давать, в Америке давать, в Европе давать. Для чего это делается? Нация разжижается заграничной водичкой. Нация не единая. Там уже кого только нет в той нации. Нация как таковая исчезает. Если одни что-то захотят, другие начнут выступать. Это делается специально. И в России то же самое происходит. Поэтому уже давным-давно суверенитет продан. Уже давным-давно надо было начинать борьбу, а ее не начинали. И продолжают лезть в европейское, западное или американское ярмо. Поэтому, если говорить вот так, положа руку на сердце, может ли победить Россия в борьбе за суверенитет, я скажу, что слишком поздно. Слишком много упущено, слишком большие потуги должны быть произведены, чтобы что-то изменить. И вопрос, кто же их будет производить? Народу ничего не надо. Ему завтра подбросят денег, если он начнет сильно бунтовать. Вроде начнется подъем какой-то небольшой экономики. Все, и они тут же успокоятся. Я не раз думаю, вот, когда мы читали кое-какие с вами документы, да, и когда нас с вами называют быдлом, я хочу сказать, как бы это некрасиво ни звучало, отчасти оно так и есть. Был бы народ не быдлом, и им бы так управлять не было возможности. Принесли ювенальную юстицию, сказали родителям, что вы не будете воспитывать родителей, встали бы все родители и сказали, ну брысь отсюда за границу. Без денег, без квартиры того президента и таких депутатов просто вышвырнуть без всякого содержания за границу, и все. И ничего больше бы не было. Да если бы такой народ был, и депутаты были бы другие. И законы были бы другие, и конституция была бы другая, и Национальный банк России был бы, принадлежал бы России. Все было бы по-другому. Ну и вопрос Алексей еще пишет. Каковы последствия победы? Последствия. Тут до победы. Ой-ой-ой. А последствия победы. Ну, я хочу сказать, конечно, да вы там восстали. Многие там наложили бы эмбарги, эмбарго замораживали бы счета российских компаний. Да? Это тут надо было бы заранее, как говорится, это из-под тишка. Все капиталы возвратить в Россию, чтобы там нечего было заморозить. В один день выбросить все доллары и евро из своей страны за границу, чтобы были только рубли. И когда будет обвал, даже вот я с такой стороны даже скажу, что ну, была бы своя валюта, своя в стране, да, обвал, крах доллара, евро, российский рубль только бы вырос в цене и все. Но так как полно долларов, и все под доллары, и все под евро, то рухнет рубль вместе с долларом и евро. Все сделано, все продумано башковитыми людьми так, чтобы Россия никогда не была свободной, да? Ну, если бы была, но я хочу сказать, это ой, как мало верится в это. Слишком много упущено и слишком поздно уже, как говорится, начинать. Ну, говорю, ладно, ну, пусть бы начали, да было бы кому. Последствия, конечно, были бы. Со всех сторон нападки, изоляция, травить бы начали, да, там, ну, что угодно. Внутренние конфликты начали бы провоцировать, а это тоже очень легко и просто делать. Тем более, что сейчас все за деньги покупается и продается, да. Опять бы революции начались, не тюльпановые, не там помаранчевые, как на Украине, а революции, боюсь бы, как в 17-м году были бы. Но, говорю, Россия могла бы выстоять, в отличие от других стран. Худо-бедно, я говорю, могла бы выстоять. Но, опять-таки, это мечты, это разговоры. Реальность сегодня далеко-далеко не такая. Думаю, Алексей, что я ответил на твой вопрос. Надя с Израиля пишет, если я потакаю капризам и грехам родни, я соучастник этого, ну, я хочу такое сказать, ну, пример приведу, Надя, если ты, ну, допустим, у тебя маленький ребенок, он капризничает, а ты потакаешь капризам, значит, ты делаешь ребенка еще более капризным, а значит, ты являешься соучастником греха ребенка. Ребенок вырастет капризным, женится или выйдет замуж и будет также продолжать своим детям. Ты будешь отвечать и участник грехов внуков. Это я привел пример с детьми. Есть и такое, что кое-кого из родни мы посадили себе на шею в силу своей нерассудительной добродетели и любви. И посадили, и подпитываем их, на подсосе держим. И я хочу сказать, они привыкают, становятся еще более эгоистичными. И я хочу сказать, мы своим участием, своей помощью, своей поддержкой, потаканием потакаем им в развитии ихнего греха. Значит, мы участники их грехов. Ну, а если те дальше делают, то мы участники тех же самых грехов. Дальше. Значит, если я потакаю капризам и грехам родни, я соучастник этого? Я уже ответил, Надя. Да. И как в этом не быть соучастником? Как правильно выйти с этой ситуации? Ведь от семьи никуда не денешься. Ну, что, Надя, могу сказать? Конечно, ты задаешь вопрос такой, как говорится, на широкую публику, да? Но тебе вообще в любом случае, каждому человеку нужен индивидуальный совет, был бы, да? Нельзя всем одинаковый совет дать, с учетом особенностей характера членов семьи, с учетом особенностей склада ума, далее с учетом, сколько ты чего делала, правильно ли ты делала или неправильно, потому что, чтобы принимать какие-то коренные, совершать коренные изменения, преображения, как перестройку делать, да, то я хочу сказать, там очень многое нужно учесть. Просто с бухты-барахты так этого нельзя делать, да. Но ты задаешь как бы вопрос такой, как в этом не быть соучастником, как правильно выйти из этой ситуации. Ну, я что хочу сказать, ну, как входило, так и выходить. Если ты ребенку, да, я уже пример приведу с ребенком, да, потакала в капризах, то теперь выход не потакать и пресекать капризы. Если ты кого-то спонсировала, и тот человек, как говорится, пользуясь твоими деньгами, допустим, или твоей помощью, сел тебе на шею, живет за твой счет, и физический, и материальный, то я хочу сказать, надо эту материально-техническую базу вытягивать из-под этого здания. Конечно, они привыкли, конечно, будет возмущение, конечно, будет там вопль, оскорбление, что ты за верующая, но я хочу сказать, ну хорошо, мы перед выбором. Либо продолжать воспитывать эгоистов, садить себе на шею, и мы видим, что это тупиковая ситуация для нас лично, да? Кому-то хорошо, а нам не совсем. И это размышление заставляет нас что-то менять, что надо остановиться в этом, да? Это обязательно нужно сделать. Но, а если прекратить, ну, будут обиды, придется это потерпеть. Но я говорю, выхода другого нет. Если мы делали то, что других губило, то это надо прекратить делать. Если мы продолжаем делать, мы продолжаем участвовать в том, чтобы этот человек гиб и окончательно. А ведь тот человек сам по себе не живет, он же еще и других мучает, он еще и других над другими издевается, да? Мы участник тоже в его грехах. Поэтому, ну, Надя, конечно, я думаю, это такой разговор, наверное, более индивидуальный, да. Что ты имеешь в виду конкретно? Но в любом случае, я так хочу сказать, чтобы не быть участником в грехах других людей, чтобы не потакать им в этих грехах, то нужно идти в обратном направлении, разворачиваться на 180 градусов и двигаться в обратном направлении. Что делала и поняла, что не так, то не делаешь. Не должна делать. Невзирая на то, какая будет реакция, а реакция, понимаешь, воспитывала если эгоиста, у эгоиста, извиняюсь, когда грудь отнимается, на работу не идет, ну, вопль, ломка начинается, думаю, ты понимаешь, да, но тем не менее, продолжать тоже так не может быть, не может вечно продолжаться. Ты не железный, и ты не вечный. А чем больше, как говорится, портишь, тем хуже человек становится. То есть, все равно Бог показывает, что нужно разворачиваться и нужно делать обратное. Ты говоришь, от семьи никуда не денешься. Ну, я хочу сказать, не обязательно деваться от семьи, но в той же семье занять какую-то разумную позицию. Я тебя понимаю, там, Конечно, что ты имеешь в виду, от семьи никуда не денешься. Ну, вопрос тоже. Конечно, я не хочу сказать так, знаете, знаешь, однозначно. А семья ли это? Да. Ну, какая ни есть, но семья, пусть паршивая, но семья, да. Пусть какие ни есть, но родственники. Пусть сегодня не родня по духу, ну, хотя бы когда-то были, да. Но я хочу сказать, все равно. Пусть не порывать связи с семьей, но в семье, в силу, ну, я уже так говорю, Надя, ну, если кто-то пьет, да, ты сама знаешь, ну, там, дети есть, жена, допустим, отец пьет, никто не дает ни на выпивку, никто не дает ни дети, ни жена. Хорошо, он где-то напьется, не работает. В принципе, так же можно поставить, и это не является грехом. Не работаешь, пьешь, значит, не кушаешь. Конечно, выглядит жестоко, но если кормить, а он сидит, конечно, он и не пойдет на работу, тем более, вообще никогда не пойдет. А когда-то ты согнешься, и придется прекратить эту богадельню, да. Ты услышишь еще, ой-ой-ой, сколько в свой адрес нелестных слов, какая ты растякая. Не вспомни тот человек, сколько ты лет его кормила, не вспомни, сколько ты обстирывала, облаживала, да, он вспомнит тебе вот этот момент, когда ты скажешь, стоп, хватит. И он скажет, что ты всю жизнь такая была. Поэтому ты в любом случае такой будешь, поэтому, чтобы не затягивать сильно долго эту болячку, да, и побыстрее приступить к ее лечению, я говорю, все-таки лучше пораньше начать разворот. На 180 градусов. Но, я говорю, мы уже говорили, здесь нет никакого греха. Тихо, спокойно, пуповину перерезать, кормежку убрать, на хозрасчет перевести. Завтрак стоит столько, обед стоит столько. Приносишь деньги, садишься кушать. Не приносишь денег, пьешь, где пьешь, там и закусываешь. В принципе, конечно, выглядит, я так скажу, как мы привыкли. Ой, а мы же христиане. Ну вот мы христиане. Плодим преступника, участвуем в их грехах, садим себе на голову их. Они сидят на голове у нас, да, возмущаются чуть что не так, если какие-то у них неудобства, про наши неудобства разговора вообще нет, да. А мы с вот этой совестью такой, будем говорить, непонятной и глупой, да, тянем вот эту лямку до смерти. Я не раз говорю, неплохо люди устроились, повезло ж попасть на таких верующих. Уже извините, в шутку говорю тоже, и где бы мне таких найти родственников? Я бы тоже ножки свесил, сел на шею, хлопал глазками, как Чебурашка. Еще бы говорил бы, протрезвевшись, что я вас люблю, какие вы у меня хорошие, для того, чтобы вы старательно заботились обо мне, и все. Мы хорошо устроили кое-кого из наших родственников. Достаточно хорошо. У них нет причины даже подумать, что может что-то не делать не так и некрасиво. И сколько мы их будем снабжать и финансировать, они не задумываются о том, что нужно что-то коренным образом поменять. Давайте договоримся. Вот есть еще два вопроса. Один вопрос Юлиуса и один вопрос Валеры, да? И мы на сегодня уже как бы на этом остановимся, да? Вот эти два вопроса я отвечу. Вот Лолита уже добавила. Ну хорошо, пусть пока будет и Лолитин вопрос, да? Но больше уже на сегодня, я думаю, не пишите вопросов, ну, чтобы не сильно затягивать конференцию. Уже кое-кто живет далеко на востоке, и у них уже довольно поздний час. Значит, Юлиус пишет, Луки, 16 глава, 15 стих. Он сказал им, вы выказываете себя праведными пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Что имел в виду Христос, какая праведность есть мерзость? Я что хочу сказать, тут дело не в том, ну, показная праведность, если по тексту взять, да, смотрите, Юлиус, вы пишете, вы выказываете себя праведником, то есть выражение какое, что на самом деле вы не праведники, но вы выказываете себя праведниками. Теперь вопрос, каким способом они выказывают свою праведность? Ну, вы помните, это слова Христа в адрес фарисеев. Любят долго поститься, принимают на себя унылые лица, молятся на перекрестках улиц, чтобы их видели со всех сторон или где-нибудь на площади, куда сходятся все улицы. Понимаете, да? Посещают синагогу. Вот это праведность, то есть фарисейская, наружная. Ну, я бы сказал так сегодня. Мы не являемся теми, кем на самом деле есть. То есть у нас вот этот вид такой культурный, мы улыбаемся, мы говорим, что любим всех, можем сегодня это говорить. Мы в церковь ходим, в хоре поем, о Боге говорим, скверного слова не скажем. Если мотивом является наша гордыня, наше самолюбие, если это мы делаем, чтобы нас хвалили, вот такой мотив, да, то я хочу сказать, это не праведность, это фарисейская праведность, это ширма, это занавесь. А на самом деле вот эта мерзость, это вот эти мотивы. Помните, снаружи гробы окрашенные, а внутри полны мерзости и костей. Что человек внутри и раздражителен, и психован, и завистлив, и обидчив, и хитрый, и подлый. И планирует, и мудрит, где и что, и как сделать. Ну, чтобы кого обдурить, кого развести, чтобы самому было выгодно, да? А снаружи может одевать такую маску, личину такую праведника, да? Так я хочу сказать, эта праведность, ну, как бы, тоже мерзость, исходя из того мотив какой вот этой праведности. То есть показаться красивым. То есть мы себя выставляем такими, чтобы нас люди увидели, какими мы на самом деле не являемся. Это мерзость. Это очковтирательство. Это показуха. Но а фактической мерзостью является тот порог, который мы маскируем. Вот я перечислил. Знаете, вы показываете себя праведником перед людьми. Но Бог знает сердца ваши, что внутри вы совершенно не такие, а может быть до точности противоположные. Дальше. Ибо что высоко у людей, а что высоко у людей? Люди смотрят на что? На лицо. Ой, такой мужчина, такая женщина, ой, так улыбается. А Библию как они любят, а как они прижимают к сердцу. Вы понимаете, вот что мы видим? Что у людей высоко? Что? Внешняя показная видимость. Внутри люди не разбираются, внутри не видят, не понимают. А что снаружи видят, особенно у таких вот притворцев, да? Конечно, они этих людей хвалят, а ради этой похвалы эти люди одевали на себя личину вот этой праведности. Что, заметьте, высоко у людей, наружная показная праведность, то мерзость пред Богом. Я уже сказал, почему мерзость. Вот эта показуха мерзость, потому что мотив ее нечистый. Мы на самом деле не являемся такими, какими мы себя показываем. То есть, другими словами, это обман. Это подстава. Это развод, так говоря, нашим современным российским языком. Вот это мерзость. А еще больше мерзость, которая прикрывается вот этой мерзостью, показухой. Валера пишет. Господь говорит нам, чтобы мы любили врагов наших, молились за них. И есть люди, которые учат ненавидеть врагов Божьих. Как вообще можно разделить наших врагов и Божьих? Кто эти враги Божьи? Ну, чтобы далеко, как говорится, не впадать, уходить в рассуждение, я такой пример приведу. Ну, Я знаю тоже таких, которые говорят, врагов Божьих любить нельзя. Их надо ненавидеть. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, сатана Божий враг или наш? Ну, я задаю заранее вопрос такой. Я думаю, никто не скажет, что он только наш, а не Божий. Уж кто-кто, но сатана точно Божий враг. Помните послание Иуды, да? Одна глава там, что Иуда пишет. Сатана спорил, или Люцифер там, или дьявол спорил со Христом о Моисеевом теле. А теперь обратите внимание, как дальше сказано. И Христос не смел, я по памяти говорю, может там слово не в слово, да, но смысл, я думаю, передам. И Христос не смел произнести укоризненного суда. Что такое укоризненного суда? С укором, с неприятностью, с раздражением, с унижением. Этого не должно было быть, ни в каком виде не должно было проявиться в словах Христа. Не смел, не мог, не позволено было говорить с укоризною. Я уже не говорю про ненависть. Чтоб ты сдох. Понимаете, да? Это в адрес сатаны. И Христос сказал, да запретит тебе Господь. Заметьте, без ненависти, без оттенка недовольства и раздражения, тем более ненависти. Да запретит тебе Господь сатана. Все. Я рассказывал из своего опыта, может кто-то помнит, рассказывал такой случай. Ну, я понял, да, на людей так нельзя. Я перестал там когда-то, ну, было, был мирской, знаете, как говорится, не то, что там сильно, ну, бывало, как говорится, серчал иногда кое-на-кого. Ну, понял я это, ну, все, понял, слава Богу, как говорится, прошло. Но когда сатана там, я видел, пытается где-то пакость сделать, когда все из вон из рук валится, я вижу, ну прямо, как говорится, в каком-то деле он стоит поперек дороги, да? Ну, я себе позволял до поры до времени, говорить, ну, придурок там, ну, козел, ну, говорю, дубина, ну, что-нибудь такое. Ну, и думал, ну, это на сатану-то можно, это ж враг Божий, да? И вы знаете, проходит время, вот так вникаешь же в себя. Было время, говорил, ни совесть не судила. Проходит время. И вдруг я как-то вот так, ну, что-то не помню уже, какое-то слово, ну, наподобие из того, что я только что сказал, да? Я взял в адрес сатаны и сказал, и вы знаете, такое ощущение, что сатана внутри меня четко проговорил. Да, я такой, а ты лучше. Ты же точно такой же, ты в адрес меня такой же самый. И думаю, слушай, ну точно. Как говорю, подметил. Точно я такой. И только потом мне всплыло в сознание вот это послание Иуды, что не смел произнести укоризненно суда. Ну вот представьте, Христос сказал бы, заткнись, козел, придурок. Вы понимаете, да? Ну, это не то, что укоризна, это как раз, вот заметьте, вот с ненавистью, со злом, заткнись. Не смел он такого сказать. А у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И думаю, что вопрос достаточно ясен. Делить на Божьих, не Божьих. Одно дело там, не бегать за Божьими врагами. То есть, Божьи враги, это зачастую, можно так сказать, люди, которые совершили грех хулы на Святого Духа, да. Ну, да, по отношению к ним там нужно, может быть, дать понять, что греха я твоего не приемлю. Как бы тебе не хотелось или не нравилось, да? Тем не менее, ненависть, мщение, раздражение, упреки, слова какие-то, все это недопустимо. Потому что никто из них не может быть хуже сатаны. А по отношению к сатане, вы видите, Христос не мог произнести укоризненного суда. Так что, думаю, Валера, что кто враги Божьи, кто враги человека, да, В любом случае ненависть нельзя ни к одним, ни другим проявлять. Ну, я уже сказал так вскользь, ну, еще повторю, кто враги Божьи? Ну, заметьте, враги Божьи – это те, которые борются с Богом. Я уже сказал, в основном это люди, которые похулили Святого Духа. Люди, которые перешли границу дозволенную. Люди, у которых умерла, будем говорить, живая, некогда бывшая живой душа. Люди не способны слышать голос Святого Духа. Это враги Божьи. Когда на нас обижаются, иногда мы говорим, я же истину говорю, а на меня обиделся или там обозвал меня, значит, он враг Божий, он похулил Духа Святого. Я говорю, подождите, не торопитесь. Мы можем не в том духе сказать, мы сами можем спровоцировать подобную реакцию в отношении самих себя, да, со стороны других людей. Поэтому иногда в наш адрес бывает недовольство чего-то, бывает ненависть, бывают гонения, и это вовсе не говорит, что этот человек является врагом Божьим, похулил Святой Дух. Может быть, мы, сами того не ведая и не понимая, своим поведением вызываем у людей агрессию и раздражение. И такое бывает зачастую у нас верующих. А они могут быть на самом деле не врагами Божьими. Нашими, да. Чтобы быть врагом Божьим, нужно вообще понимать, с кем и против чего боремся. Это осознанный грех. Это грех ведения. Это называется хула на Святого Духа. Я вам хочу сказать, таких людей, я уже говорил, довольно-таки мало. В основном люди, даже если против Библии там прут, прут от незнания, прут от непонимания, прут от натуры, которую никто не учил его, как ее обуздывать и как ее распинать. И будут переть против всех. И против Бога будут говорить что-то, не понимая, что говорят. Лолита Сухты пишет, а если отец, живущий отдельно, пропивает свою пенсию, гибнет, но не позволяет вмешиваться, какой выход? Ну что хочу сказать, если не позволяет вмешиваться, то вмешиваться некрасиво. Получится как бы насилие. Далее, даже и спасение должно быть согласие того человека. Мы часто своим родственникам говорим, мы тебя любим, поэтому мы не дадим тебе выпить. А он говорит, а я не нуждаюсь в такой вашей любви. Я пью за свои деньги, да, до свидания. Но этим самым я не хочу сказать Лолита, что, ну, видишь, если он получает пенсию и пропивает, ты не финансируешь, да, ты не участник греха своего отца. Далее, если он не позволяет вмешиваться, тут, наверное, вмешиваться не позволяет по поводу, наверное, когда ты вмешиваешься, не разрешая пить, я так понимаю, думаю, да? Но ты же приходишь, наверное, там, наверное, иногда и убираешь, наверное, и стираешь ему кое-что, возможно, что-то из магазина принесешь, да? Тут не то, что ты не вмешиваешься, а вообще как бы отделилась. Но я хочу сказать, в любом случае, как бы, бороться за человека надо, тем более, что это отец твой. Бороться надо. Но опять-таки, если ты просто запрещаешь, это называется вмешиваясь во внутренние дела своего отца, и отец будет возмущаться, ну, надо думать, надо молиться. Каким способом можно все-таки воздействовать на отца и заставить его задуматься? Способов может быть множество, да. Если мы их не видим, нужно молиться, чтобы Бог создал обстоятельства. Ну, я не хочу сказать, что будут очень хорошие и приятные обстоятельства для наших родных, в частности, для твоего отца Лолита. Но, тем не менее, я скажу, что могут обстоятельства поджать так, что перестанет пить. Могут обстоятельства так поджать, что начнет задуматься, еще и вопросы начнет задавать. А вообще нужно думать всегда, анализировать, вот пришла ты к отцу, что сказала, как сказала, в каком настроении он был, какая реакция, это все время нужно, вот это вникая в себя учение, занимаясь этим постоянно, нужно всегда подвергать анализу любую ситуацию, с кем бы она ни происходила, тем более, если это связано с отцом. Анализировать, когда лучше, когда хуже, понимать, чтобы научиться понимать психологию отца, может где-то что-то менять в методике, может где-то проявить какой-то сглаживающий маневр, чтобы, может быть, не так его задевало, да. То есть об этом всегда надо думать. То есть, другими словами, пока он живой, мы не можем его бросить просто на самотек, типа погибай, раз такой, какой бы ни был, но он все равно наш отец. Так что, Лолита, скажу, что ты молись, думай, что делать. Конечно, если разговор был бы такой, что ты финансируешь Антьё, да, ты имела полное право прекратить это. Пусть даже отец, но тем не менее будет это так. Должно быть так. А ты еще... А, это так. Ты тут дописала: раньше с агрессией против пьянства. Сейчас стараюсь всегда проявлять любовь. В этом плане молодец, Лолита. С агрессией, я тебе так хочу сказать, я уже говорил. Агрессия – это недостаток ума, это раз. Во-вторых, это насилие. В-третьих, вызывает сопротивление. В-четвертых, агрессия вызывает агрессию. Ты же хочешь его заставить задуматься. А агрессия — вызываешь в нем агрессию, и у него просто его рассудок клинит. Понимаешь, ты сама его делаешь агрессивным, нерассудительным. И вот тогда какой смысл проявления агрессии? С любовью, да, но опять, чтобы любовь он понял, достаточно разумной, гибкой и рассудительной. Чтобы это не получилось, папуля, ничего выпил, ничего страшного там, и он будет пить еще больше и больше, да. Тут тоже надо, как говорится, все делать с головой. Света пишет: с пьяным лучше не говорить, а говорить только с трезвым. И не о том, что он пьет. И не запугивать, не затрагивать эту тему вообще. Света, отчасти согласен, но есть разные люди. Есть разные люди, есть такие. На пьяную голову не получается говорить, а на трезвую он не хочет. А живут вместе. А кошелек вместе. Понимаете, а за квартиру надо платить, а он пропивает ту часть, которую должен был бы тоже внести. А и за стол садится кушать. Так что там, не затрагивать, не везде, не всегда получится. Это если отдельно живет, не хочет слушать и запрещает вмешиваться, можно не разговаривать ни с пьяным, ни с трезвым, и вообще не затрагивать эту тему, если отдельно. Но и опять-таки он как у Лолиты, отдельно. А все равно Лолита видит, а все равно же сердце не железное, а все равно же жалко. Какой бы ни был, все равно же хочется помочь. Вот и не затрагивай тему никак. Конечно, я говорю, надо просить мудрости, чтобы пусть не прямо, пусть косвенно, пусть со стороны где-то зайти, где-то, может быть, подумать. Я иногда говорю: ты пьешь, то взял бы удочку, пошел бы на рыбалку, или он лес, грибы, ягоды. Да охотой займись. Чем-нибудь, я говорю, просто так вот пить, как говорится, от стакана до стакана, говорю, не видя белого света, ночь и день, все темно, беспробудно, да. Конечно, пьет человек, надо подумать, почему человек пьет. Есть у меня где-то такое выражение. Забыл, автор восточный, известный, да. В стихотворной форме написано, я сейчас не очень дословно, но приблизительно мысли постараюсь выразить. Мы пьем не потому, что хотим пить. Мы пьем как-то потому, дальше рифма какая-то стихотворная, да, чтобы забыться. Мы должны понять, почему человек пьет. Мы должны задать вопрос. Вот просто на трезвую голову ты мог бы мне объяснить? Вот почему ты пьешь? Может, тебе чего-то не хватает? Может, ты чем-то не удовлетворен? Может, ты не видишь смысла в жизни? Может, ты одинок? Вы понимаете, человек, если у него есть цель, смысл в жизни, работа, профессия, семья, огород. Ну, что хотите, ну, есть для чего он живет. Цель какая-то, да? Он не будет пить. Пьют, как правило, люди, у которых нет ни цели, ни средств, ни смысла в жизни. Пьют просто, чтобы забыться, потому что вот так тупо смотреть в бесконечность, не видя никакой цели перед собой, человек устает. Это так же самое, как смотрит телевизор. Телеман не может без телевизора. Мы говорим, брось. Ну хорошо, он бросит. А чем он займется? Было бы чем заняться, было бы что-то интересное, была бы какая-то цель, было бы во что вникать. И тут бы телевизор не был бы таким интересным и не столь завораживающим. Ведь и смотрим телевизор, и колемся, и пьем, и гуляем. От бессмыслицы. Мы стараемся забыться, мы стараемся уйти от самих себя. Хотя сам от себя не убежишь. И нужно поговорить как бы с человеком, задать вопрос. Я иногда бывало кое-кому подхожу и так задаю вопрос, говорю, ты извини меня, пожалуйста, у меня просто вопрос. Я вот смотрю, ну выпиваешь и выпиваешь и выпиваешь и выпиваешь, иногда без передыху. Ты мне объясни, что в этом хорошего, какой смысл там разумный. Если ты мне объяснишь, может, я тоже запью. Он говорит, видно по тебе, что не запьешь. Я говорю, ну может ты такое что-то откроешь. Ну скажи мне, пожалуйста. И начинает человек рассказывать. Да, говорит, ты знаешь, у меня в семье толку нет. Я говорю, ну так давай что-то делай. А бесполезно. А что ты делал? Вот то-то и то-то. А вот это делал? Нет. А вот это делал? Нет. А чтобы вот так сделать, ну давай попытаемся что-то делать. Только надо будет себя поменять, чтобы вот это сделать и вот это сделать, чтобы получилось вот хорошо. А вдруг семья вернется? Ну давай поборемся. И, вы знаете, если человек начинает что-то делать, да, он тогда начинает думать, как бы одно оставить и другим заняться. Или работы нет, вот пью, работы нет. А ты хочешь? Хочу. Ну давай подумаем, давай что-то делать такое, чтобы была работа. Давай придумаем какой-то бизнес, пусть там я не в смысле там какой-то большой, такой маленький, ну чтобы давал заработок, чтобы на себя работали. Но в любом случае с человеком надо разговаривать. У пьянки есть причина, почему человек пьет. Всегда. Просто бывает, сам человек об этом никогда не задумался. Он просто привык уже не думать, привык пить. И так продолжает. Лолита, точно, Омар Хайям, точно, точно, Валера, правильно ты написал. Мы пьем не потому, что хотим пить, а чтобы как-то забыться, убежать от самих себя. Мы убегаем от как говорится, от реальности. Лолита пишет еще, я вообще удивляюсь, что столько много лет вообще его хранит, как бы Бог, а он гипертоник. Но за квартиру сразу платит при получении пенсии. Вот что значит советская закалка. Говорит, что скучно, потому и пьет. А вообще, думаю, нет смысла в жизни. Скучно от того, что действительно нет смысла в жизни. Да, все исходит из этого. Бог его хранит, да? Гипертоник пьет, это же можно, как говорится, в любой момент, как говорят, коньки откинуть, да? И Бог действительно хранит. Тут я еще пропустил, Нина задала вопрос. Саша, извини, еще маленький вопрос с Востока. Не знаю, почему с востока. В притчах 11.9 сказано, что устами лицемер губит ближнего своего. Но часто правдивые слова портят отношения. Какая должна быть мудрость при этом? Смотрите, еще раз повторяю, да? Значит, в притче 11.9 сказано, устами лицемер губит ближнего своего. В каком смысле губит? Устами лицемер. Вот мы видим, грех в человеке есть, да? А человек то ли не видит, то ли не придает этому значения. Мы не говорим ему правду. Мы не проявляем к нему той любви искренней христианской, чтобы подсказать. Я имею в виду не просто выпалить, да, как в лоб выстрелить, а с душою, с чувством, чтобы он почувствовал, что мы хотим ему помочь, да. Он не говорит, видит этот грех в человеке и не говорит ему, там что угодно, мой молодец, как хорошо, как это в церкви зачастую бывает, да? И заметьте, стих. Видишь брата согрешающего? Пойди и обличи между тобою. Если ты обличил, а он не послушает, он умрет за грех свой, но ты спас душу свою. Если ты не обличил, он умрет за грех свой. Обратите внимание, мы губим его своей лестью, своим обманом, своим очковтирательством. Но если мы его предупредили, а он не захотел, то он погибнет за грех свой, а мы спасем душу свою. Так смотрите, лицемер, очковтиратель, который не говорит правду ближнему своему, действительно губит ближнего своего. Потакая греху, говоря, что ничего там страшного нет. И иногда бывает и отношением к нему мы так относимся, что он понимает, что у него все хорошо. Этим самым, не обличая, не подсказывая, мы губим его своим лицемерием. А правдивые слова портят отношения. Что я, Нина, еще хочу сказать? Правдивые слова. Ну, чтобы мы тоже понимали, что правду можно по-разному сказать. Можно так сказать, что отношения испортятся. Но, как правило, отношения портятся, если мы говорим с нехорошим душком, с раздражением, с высокомерием, с унижением, если мы давим, превозносимся над человеком, вызывается ответная реакция, которая выражается в испорченных отношениях. Но есть Бог, и мы должны просить у Бога мудрости. А вот как сказать правду? Сказать так, чтобы человеку захотелось, чтобы принять эти слова, чтобы не произошло возмущение и чтобы что-то можно было поменять. Я такой пример хочу привести. У меня иногда бывают такие случаи, вот что, ну вот пример такой приведу, да. Вот 2 или 3 года у меня плохие отношения были с одним человеком. И эти отношения не по моей причине, то есть совершенно это не было связано с моим поведением. Человеку что-то хотелось на кого-то сказать, и он хотел, чтобы я в этом поддержал. Я просто сказал, я извиняюсь, но такого я за человеком не вижу. И я не буду спорить, но я не соглашаюсь. Вот так спокойно сказал просто, что не могу поддержать, потому что не видел в человеке того, ну, в чем его как бы обвиняют. Ах так, ну и все. Раз ты против, и получилось, что я против человека, человек обиделся, ну, говорю, 2 или 3 года прошло. И так, я понимаю, что нужно поговорить. Я понимаю, я там не сделал ничего, никакого греха. Просто я имею право не согласиться, я не согласился. А это было расценено как предательство. Раз друг, значит, должен поддержать. И по прошествию 2-3 лет я все время ждал, наблюдал, каждая встреча, каждая там происходила, да, наблюдал, ждал, 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 ждал. И в один момент я почувствовал. Сегодня можно заговорить. Но мне пришлось долго слушать, долго молчать, дать выговориться, не перечить даже там, где нужно было, может быть, что-то сказать, что тоже где-то человек не прав. Но человек почувствовал, как бы, ну, видит с моей стороны, что нет враждебности, нет мщения, нет обиды. Этот человек со мной даже не разговаривал. Избегал всяких встреч, в глаза никогда не смотрел. Я смотрел в глаза, встреч не избегал. При возможности, когда была возможность встретиться, обращался и делал так, как будто бы никогда ничего не было. И прошло время. Я дождался своего, как говорится, времени, часа своего. И разговорились, и все отлегло, и все ушло. Человек созрел. Но я к чему это говорю? И правду я сказал в этот день, уже человеку правду сказал, горькую, неприятную, но от души, с душой сказал, и человек почувствовал. Я сказал столько, сколько за всю жизнь не сказал. И человек был благодарен. Поэтому лицемерие действительно губит нашего ближнего, да? Потакает его греху. А правдивые слова, ну, не всегда портят отношения. Помнишь, Нина, есть такое выражение, мудрый знает и время, и устав. Время – это когда сказать? И когда мы выждем время, когда уже мы почувствуем, что можно говорить, еще важен устав, как сказать, с каким духом, что человек будет чувствовать в разговоре с нами, когда мы будем говорить что-то очень неприятное. Будем говорить с душой, с любовью, но тема неприятная и болезненная для этого человека. Поэтому, да, хочу сказать, есть ситуации, когда действительно так получается, что даже по-хорошему скажешь и попортится отношение. Если скажешь правду, хоть и горькую, но правду. А есть такое, что иногда и правду скажешь, но праведно это скажешь, с душой, с любовью, да, и тоже человек воспримет, отношения не попортятся, и человек не будет гибнуть в обмане или в самообмане. Ну все, я вижу, так на сегодня уже вопросы закончились, так что мы уже почти 2 часа прообщались. Спасибо за вопросы. Надеюсь, что и ответы вам будут полезными и назидательными, да? Дай Бог, чтобы то, о чем мы с вами рассуждаем, чтобы это было просто как информация, как домашнее задание, да? Не просто вот послушали, ох, ах, и забыли. Я говорю, мы должны, вот услышали, да, это семечко. Вот мы читали, мы рассуждали, это семечко. Надо об этом, о чем мы рассуждали с вами сейчас и в любое другое общение наше, да, размышлять, анализировать. Ничего нельзя там вот для всех однозначно сказать, только так, везде есть тонкости, везде есть нюансы, и чтобы применить любое знание или убедиться в каком-то знании, то я говорю, надо постоянно вникать и размышлять над теми словами, которые мы читаем и по поводу которых размышляем. Так что Божьих вам благословений всем. Следующая встреча наша, будем надеяться, что завтра состоится, да. Надеюсь, что погода вроде как будто бы сегодня уже первый день как установилась у нас более-менее такая. Обещают вроде завтра и послезавтра, что будет вроде бы как бы неплохая погода, да. Но по поводу электричества я уже сделал заявку, мне пообещали разобраться с перебоями. Ну, что будет, не будет, поэтому я пока еще не предпринимаю никаких мер для того, чтобы там что-то, ну, со своей стороны вводить какие-то технические новшества, чтобы с электричеством не было перебоев, да. Может быть, и там мне сделают, и все будет нормально. Так что следующая встреча наша завтра, как всегда, вы все знаете время нашей встречи. Всего хорошего, до завтра, Божьих благословений всем вам.